эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе страны Восточной Европы одна за другой закрывают свои территории для украинского зерна.
Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась трудная ситуация, но подчеркиваем, что в самом сложном положении находятся фермеры Украины.
Новые обвинения грузинских властей в адрес Давида Кизарашвили.
Доказанные судом 5 миллионов – это не вся сумма. Еще сотни миллионов висят в виде дебиторской задолженности. Мы пытаемся максимально выявить, какая ее часть была обусловлена некомпетентностью и какая является следствием грабежа.
Пасхальные традиции в Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Мы устраиваем застолье, к нам приезжают родственники из разных уголков Грузии. Люблю этот день, потому что только раз в году все собираются вместе.
Обязательно поход на кладбище. Для нас ведь мертвые как живые.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный назвал вынесенный в понедельник Московским городским судом приговор общественному деятелю Владимиру Карамурзе незаконным, бессовестным и просто-напросто фашистским. Карамурза был признан виновным в государственной измене, в распространении так называемых фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией, приговорен к 25 годам лишения свободы. Это самый большой срок лишения свободы по политическим обвинениям в новейшей истории России. Навальный, выступая в понедельник на заседании суда по своему иску к колонии, сказал, что глубоко возмущен приговором Карамурзе, высказал мнение, что он осужден по политическим мотивам и выразил поддержку его семье. Навальный также напомнил о том, что на Карамурзу ранее было дважды совершено покушение. Он, как и сам Навальный, пережил отравление. Срок, который он получил, это месть за то, что он в свое время не умер, пережил два отравления, которые были совершены, очевидно, и это уже доказано сотрудниками ФСБ России, заявил Навальный. О предполагаемой причастности ФСБ к отравлениям Навального, Карамурзы и ряда других российских оппозиционеров ранее говорилось в расследованиях «Беллингкэт». Владимир Карамурза-младший был арестован в апреле прошлого года. Сначала его обвинили в распространении фейков о российской армии. Впоследствии добавилось обвинение в госизмене. Обвинения, связанные, помимо прочего, с антивоенными выступлениями политика. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Сам Карамурза, комментируя приговор, сказал: «25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал. Во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно», — передала слова Карамурзы его адвокат Мария Эйсмонт. Вины в предъявленных обвинениях он не признал, при этом он отказался просить суд об оправдании. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию. Власти Словакии в понедельник ввели временный запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Это сделано для того, чтобы защитить местных производителей. Ранее такой запрет ввели Польша и Венгрия. Сейчас введение таких мер рассматривает Болгария. В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца. Это вызвало недовольство фермеров, граничащих с Украиной стран. Приток дешевый из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, их производство становится убыточным. Брюссель предложил в общей сложности 56,3 миллиона евро в качестве компенсации пострадавшим фермерам. Из этой суммы Польша получит почти 30 миллионов евро, Болгария – 16,7 миллиона, Румыния – 10 миллионов. Решение было одобрено странами ЕС 30 марта, но власти пострадавших стран считают эти выплаты слишком маленькими, а меры – недостаточными. 31 марта правительство Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Европейскую Европейскую комиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчеркивали, что такая мера необходима для защиты интересов их собственного сельского хозяйства. Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на один год. И после этого министр сельского хозяйства Польши Ковальчик подал в отставку. 15 марта Польша и Венгрия ввели односторонний временный запрет на импорт зерна. Еврокомиссия подвергла односторонние меры критике, подчеркнув, что торговая политика должна согласовываться на уровне Евросоюза.
Эхо Кавказа. Новости.
Главе Республики Татарстан Рустаму Миниханову отказано во въезде в Молдову. Он прилетел на Международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» 2023. Однако выйти с самолета молдавские пограничники ему не позволили. По словам самого Миниханова, власти Молдовы присвоили ему статус нежелательного лица. Самолет с Минихановым вылетел обратно из Кишинева в Россию. Пограничная служба Молдовы опровергла слова Миниханова о том, что тот является для Кишинева персоной нон-грата. По заявлению ведомства, лица, которым в понедельник был запрещен въезд на территорию страны, представили противоречивую информацию о цели визита, цитирует РБК. Также было заявлено, что поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной для въезда в страну, и власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны, конец цитаты. Вместе с Минихановым на конгресс летел глава холдинга «Акбарс» Иван Егоров, его также не пустили через границу. Миниханов летел в Молдову по приглашению кандидата в главы автономной области Гагаузия Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, который недавно были с визитом в Татарстане. Газета «Коммерсант» указывает, что политики и общественные деятели Гагаузии, где в городе Камрад проходит конгресс, неоднократно критиковали молдавскую власть. Также многие из них поддерживают действия России на территории Украины.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Руководство ЕС пытается спасти Союз от зерновых бунтов. Даже самые близкие союзники Киева не желают ставить под угрозу собственное благополучие ради спасения украинских фермеров. Запреты на импорт и транзит украинского зерна уже поддержали Польша и Венгрия. На подходе Словакия, Болгария и, возможно, Чехия. Но могут ли национальные правительства определять торговую политику Евросоюза? Владимир Унанян с подробностями.
Твердое европейское «нет». Так Брюссель отреагировал на решение ряда стран Восточной Европы запретить импорт и транзит украинского зерна. Инициатива Польши, чьи фермеры терпят убытки на фоне обвала цен в связи с появлением на местном рынке дешевых украинских злаковых, руководством ЕС была воспринята как нарушение основополагающих принципов Европейского Союза. Вопросы торговой политики на всем пространстве объединения настаивают в Брюсселе прерогатива не национальных правительств, а единых европейских органов власти.
Let me start by saying that we are already in contact with the relevant authorities.
Позвольте мне начать с того, что мы уже находимся в контакте с соответствующими органами, поэтому власти стран-членов Евросоюза, которые объявляют об этих мерах, а также власти Украины, должны правильно понимать масштабы мер и правовую основу, потому что у нас нет полной ясности по этому поводу. Параллельно, конечно, важно напомнить, что торговая политика является исключительной компетенцией, а значит, такие решения могут приниматься на европейском уровне. Вот почему мы говорим, что односторонние действия невозможны в рамках торговой политики Евросоюза.
Заявила на специальном брифинге представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер. Варшава настаивает, несмотря на то, что Польша всячески поддерживает Украину, на первом месте все же стоят интересы граждан страны и обязанность защитить собственный сельскохозяйственный сектор. При этом запрет, который озвучил председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, касается не только импорта, но и транзита зерна через польскую территорию. Правда, в Варшаве дали понять, что готовы к немедленным переговорам с Киевом по согласованию механизма, позволяющего украинскому зерну пересекать польскую территорию, не попадая на местный рынок. рынок. В прошлом году, соглашаясь на просьбу ЕС обеспечить товаропоток из Украины после того, как ее порты оказались блокированы российскими ВМС, руководство Польши не придало достаточного внимания тому, что вместо реэкспорта украинского зерна на рынке Африки и Ближнего Востока местные компании сами могут начать массово его скупать по ценам гораздо ниже тех, к которым привыкли местные же фермеры. Последовавшее за этим недовольство агропроизводителей грозило Качинскому и его партии неприятными электоральными последствиями на предстоящих всеобщих выборах. Как итог, интересы польских фермеров оказались выше общеевропейских. В Украине на такой подход Варшавы обиделись, но делегацию на переговоры все же послали.
Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась трудная ситуация, но подчеркиваем, что в самом сложном положении находятся фермеры Украины. Именно на территории Украины идет война. Именно украинские фермеры несут колоссальные убытки от войны России против Украины. И именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин.
Говорится в заявлении Министерства аграрной политики Украины. Впрочем, брошенный Польшей камень тут же породил лавину. Будапешт, и так довольно формально участвующий в поддержке Украины, подхватил инициативу Варшавы, вспомнив, что и в Венгрии есть собственные фермеры, которые страдают от наплыва украинского зерна.
Мы согласны с тем, что мы должны защищать венгерских сельхозпроизводителей любой ценой. Именно для того, чтобы не произошло такой ситуации, когда цены для венгерских производителей не только на зерно, но и на масло, мед и другие товары, которые импортируются в Венгрию, обвалятся. Пока Брюссель не примет приемлемые для нас защитные меры, запрет может быть продлен. До 30 июня мы хотели бы продвинуться по этим вопросам с Брюсселем. Если нет, то дальнейшие санкции останутся в силе в интересах венгерских фермеров. Правительство Венгрии поддерживает и будет поддерживать венгерских фермеров.
Заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш. Пример оказался заразительным. Словакия и Болгария также анонсировали аналогичные меры. Им вторит чешская оппозиция, и Брюсселю, явно усмотревшему в демаршах признаки эффекта домино, пришлось использовать политику не только кнута, но и отчасти пряника. Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер пообещала, что ЕС обязательно примет во внимание проблемы, с которыми столкнулись страны Восточной Европы.
Now we are considering a second package. This is still under discussion, so we cannot provide any details at this stage.
Сейчас мы рассматриваем второй пакет помощи, но он все еще обсуждается, поэтому на данном этапе мы не можем предоставить какие-либо подробности о критериях распределения. Но важно подчеркнуть, что мы принимаем во внимание влияние увеличения импорта в прифронтовых странах, и мы благодарны, что эти страны помогают нам, поддерживая Украину, вывозить товары из Украины, чьи порты блокированы из-за войны. И в этом контексте мы обсуждаем необходимые меры, но подробностей по второму пакету пока нет.
Не слишком приятные новости для Киева и по части морского пути. Программа «Черноморская зерновая инициатива», которая позволяет экспортировать зерно через украинские порты, оказалась под угрозой закрытия из-за того, что Россия отказывается от проверки своих кораблей в турецких водах. Об этом в своем твиттере написал вице-премьер по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков.
Черноморская зерновая инициатива под угрозой закрытия из-за Российской Федерации. Снова никаких проверок в Турции с тех пор, как Россия настаивает на своем списке для участия в ней. Это неприемлемо и противоречит условиям программы. Украина против вмешательства в деятельность наших портов. Полагаемся на реакцию Турции и ООН.
Пока есть лишь реакция России, которая настаивает, что согласованная сделка не выполняется должным образом, поскольку санкции, введенные в отношении Москвы в связи с вторжением в Украину, препятствуют экспорту российского зерна и удобрений, который, как утверждают в Кремле, должен быть разрешен. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что перспективы консенсуса не слишком обнадеживают.
Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению.
Сделка была согласована в июле 2022 года из-за опасений ООН по поводу дефицита продовольствия во всем мире после российской блокады украинских портов. Только в марте нынешнего года, по подсчетам ООН, благодаря Черноморской зерновой инициативе из Украины в 45 стран перевезли около 25 миллионов метрических тонн зерна и продуктов питания, что помогло снизить цены на продовольствие и стабилизировать мировые рынки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Министр обороны Грузии не исключил возбуждение новых уголовных дел против своего предшественника. По словам Джуаншера Бурчуладзе, ведомство после Давида Кизирашвили не досчиталось сотен миллионов лари. В оппозиционном нацдвижении, которое Кизирашвили в недавнем интервью назвал своим фаворитом, считают, что обвинения сфабрикованы. Подробности у Ираклия Оргвелидзе.
Очередное расследование BBC о скандале с колл-центрами всколыхнуло политическое поле Грузии. Напомним, до публикации BBC в интервью собственному телеканалу «Формула» Давид Кизирашвили признал, что помогал оппозиции как финансами, так и словесно. Скандальный материал британских журналистов поставил часть оппозиции перед непростым выбором, в том числе и финансовым. Поддержка со стороны медиамагната, названного в журналистском расследовании «Мистер офшором», становится, кроме всего прочего, еще и поводом для обвинений со стороны других коллег-оппозиционеров. Сегодня лидер нацдвижения Левон Хабишвили полагается на самого Кизирашвили.
Давид Кизирашвили сам о себе позаботится, особенно если будет расследование за границей, где, не сомневаюсь, на все будет дан ответ. Упомянутые в материале BBC люди сегодня являются бизнес-партнерами грузинской мечты в Грузии. Они также занимаются предпринимательской деятельностью и свободно передвигаются по Грузии.
По словам другого члена ЕНД Дмитрия Шашкина, в фильме BBC говорится, что против Давида Кизирашвили нет улик. Политик надеется, что следствие на все даст убедительный ответ. Для представителей парламентского большинства, напротив, все предельно ясно. Гурам Мачарашвили, один из основателей «Силы народа», говорит о преступной деятельности Давида Кизирашвили как о факте.
Грузинское правосудие подтвердило вину Кизирашвили. Приведены соответствующие доказательства. Кроме того, всем известно, и это признает его оппозиция, что этот человек грабил Минобороны, бюджет Грузии. И, наконец, все увенчалось сюжетом BBC, где доказано, что он не только разворовывал бюджет Грузии, но и деньги европейских пенсионеров. И очевидно, что все в оппозиции потихоньку дистанцируются от господина Кизирашвили.
Заявил Мачарашвили. При этом в правительстве не исключают, что против Кизирашвили будут выдвинуты новые обвинения. По словам министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, даже спустя 15 лет после отставки беглого министра продолжается поиск исчезнувших из Минобороны миллионов.
Доказанные судом 5 миллионов – это не вся сумма. Мы до сих пор не смогли проанализировать финансовую отчетность нашего ведомства. Еще сотни миллионов висят в виде дебиторской задолженности. Мы пытаемся максимально выявить, какая ее часть была обусловлена некомпетентностью и какая является следствием грабежа. Это преступление совершено не одним человеком. Это не воровство, это ограбление государства организованной группой, которой в данном случае была вся власть. Но произошло все в период правления этого человека, и именно Кизирашвили несет ответственность за содеянное.
Часть оппозиции считают, что власть, манипулируя фактором Кизирашвили и обвиняя оппозицию в его покровительстве, на деле пальцем о палец не ударила для выявления его мутных схем в угоду политической конъюнктуре. По словам депутата от партии «Граждане» Алеко Элисашвили, статья, опубликованная BBC, доказывает элементарный факт. Именно по вине мечты Кизирашвили на протяжении этого периода мог безнаказанно грабить европейских пенсионеров.
Все указывает на то, что Кизирашвили продался грузинской мечте в обмен на развал национального движения. Именно поэтому грузинская мечта закрывала глаза на его криминальное прошлое и будущее. Я очень хорошо помню, когда Кизирашвили задержали во Франции. Грузинская мечта не соизволила выслать документы об экстрадиции. Был объявлен формальный розыск из вежливости. Но на самом деле Кизирашвили продолжал жить мирно и счастливо и обзавелся особняком в центре Лондона за 18 миллионов евро, по поводу чего наша доблестная прокуратура оставалась в неведении. BBC не прокуратура, но ее расследование разрушительно для репутации оппозиции. Пора понять, что Бедзина и Унишвили не победили с таким омерзительным человеком, как Кизирашвили. Тем более речь идет о личности, которая в любой момент найдет общий язык с Бедзина и Унишвили и продаст оппозицию как коз.
Заявил политик в сегодняшнем интервью «Палитра недели». На этом фоне в нацдвижении, похоже, зреет новый скандал. Бывший председатель партии Ника Мелли открыл новый офис без согласования с новым руководством партии. На вопрос, ожидается ли их отделение от нацдвижения в ближайшее время, бывший член политсовета Бачудо Лидзе ответил, что на этом этапе сохранится коалиционное правление, так как за прошедший после выбора председателя период новое руководство партии проявило полную некомпетентность. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхан, хасос,
зрасхан. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Православные в Грузии отмечают пасхальную седмицу. Посещение могил родных, застолье с семьей и друзьями. Пользователи социальных сетей рассказали Сырго Бригвадзе о своих пасхальных традициях.
Как вы отмечаете Пасху? Есть ли у вас какие-то особенные традиции?
По традиции мы покупаем Пасху и красим яйца. В прошлом году хотели ввести новую традицию – готовить Пасху дома, однако это очень дорого получается. Могилы родных мы посещаем в следующее воскресенье. Обычно отмечаем праздник с моей женой и детьми в деревне, но в этом году решили отказаться от поездки, поскольку деревня находится в Западной Грузии, а в последние месяцы на Рикоте постоянные камнепады и оползни. В общем, этот день мы проводим, наверное, как и большинство жителей страны, по старинке, традиционно.
Я справляю Пасху вместе с семьей, естественно, с Пасхой и крашенными яйцами. Это православный праздник, причем, как я считаю, самый главный. Мы устраиваем застолье, к нам приезжают родственники из разных уголков Грузии. Люблю этот день, потому что только раз в году все собираются вместе. Родные люди, которых иногда не вижу по несколько месяцев. В этот день у нас всегда открыты двери для гостей, приходят друзья и соседи. На кладбище мы не ходим, посещаем могилы наших близких уже на следующей неделе. Наша традиция в этот день – радоваться тому, что мы есть друг у друга, справлять этот праздник вместе с семьей.
Я не религиозный человек, потому не отмечаю Пасху. На работе мне предложили взять выходной день, но я отказался. Я занимаюсь кукольной анимацией, очень люблю свое дело. Потому для меня праздник – это когда я работаю. Что касается традиций, да, в моей семье они были и есть. Вечером в воскресенье с родителями, сестрой и племянниками собираемся вместе на застолье. В принципе, это вся традиция. На кладбище мы не ходим в этот день, посещаем могилы моих дедушек и бабушек во вторник. Не могу сказать, что это как-то связано с религией. Это просто желание почтить память близких и любимых людей. Это просто наша пасхальная традиция.
Рождество и Пасха – это те праздники, к которым особенно готовятся во всей Грузии и, конечно, в нашей семье. По традиции, многие мои родственники уезжают в свои деревни, там устраивают большие пиршества. Я тоже иногда езжу в гости, но, конечно, хотелось бы отмечать все эти праздники в родном доме. А это не получается, поскольку я беженка из Абхазии. Я очень надеюсь, что ситуация изменится, и у меня появится такая возможность. Остальные традиции, конечно же, покраска яиц. Я не использую разные красители, только эндро. Обычно покупаем разные сладости, а если есть время, то даже пеку дома Пасхи.
Я не был в Грузии 18 лет, жил и работал за рубежом, однако в конце прошлого года решил вернуться на родину. Получается, я впервые за много лет встречаю Пасху со своей семьей, матерью и сестрой. Там, где я жил, этот праздник не отмечали, потому очень приятно встретить этот день здесь, в Грузии. Я очень соскучился по всем традициям. В этом году, как и в детстве, мы идем в церковь. Конечно, праздник не бывает без крашеных яиц и Пасхи. Я знаю, что в этот день не принято ходить на кладбище, однако, поскольку у нас нет других свободных дней, мы идем на могилы родных, и обычно на кладбище очень многолюдно. Затем мы возвращаемся домой и устраиваем застолье. Очень приятно в этот день справлять праздник дома. Все как много лет назад, ничего не изменилось.
Мы вообще не справляем Пасху. Я не религиозный человек, и так получилось, что вышла замуж за такого же человека. Нам нравятся все пасхальные традиции. Мы уважаем их, но сами не празднуем, поскольку мы атеисты.
Никаких особых семейных традиций у нас нет. Все как, наверное, у всех. Пасхи и крашеные яйца. На кладбище мы не ходим в этот день. Не по религиозным соображениям, а потому что мы с друзьями завели собственную традицию. Мы любим ходить в походы. В выходные дни всегда уезжаем в разные уголки страны и проводим там один или два дня. И вот уже 6 последних лет мы встречаем Пасху в лесу. Мне кажется, это очень хорошая традиция.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Продолжаем тему о пасхальных традициях в Южной Осетии. Зарина Снакова спросила у жителей Цхинвали.
Как вы обычно отмечаете Пасху? Какие обязательные традиции соблюдаете?
Ну, конечно, обычно это красим яйца, куличи, три пирога. Для меня это праздник. Мама тоже понимает, и бабушка, что это праздник. Но, тем не менее, я стараюсь, конечно, попасть в церковь. Но обязательно поход на кладбище. Разделить скорее эту радость. Для нас ведь мертвые как живые, в принципе. Вот. Поэтому вот никак не изживается традиция посещения кладбища на Пасху. А в субботу будем угощать, раздавать яйца детям. Это очень приятно. Будут ходить, стучаться, просить, петь, танцевать.
Как вы обычно отмечаете Пасху? Какие у вас традиции?
Ну, я так думаю, что Пасху мы в семье отмечаем традиционно. Это обязательно красим яйца. Правда, куличи не печем. Уже в последнее время покупаем 3 пирога. Для нас это праздник. Ну, естественно, потом в понедельник мы идем на кладбище. Других традиций нет. Конечно, готовимся. Стараемся, чтобы у нас было чисто и в доме. Это традиционная весенняя уборка, это и поход на кладбище, это уборка, надо обязательно почистить. Потом бывает еще то, что мы называем Руру, ночь костров, тоже традиционно. Кстати, этот праздник был более любимым, чем сама Пасха в детстве, потому что всем двором выходили и прыгали. Давно мы не прыгали, надо, наверное, возобновить эту традицию.
Обычно в предпасхальную неделю мы поднимаемся на кладбище, чистим могилы родственников, которых уже нет, чтобы к Пасхе они были чистенькие, ухоженные. Печем кулич, ставим его на проросшую пшеницу, тоже поднимаем тосты, поздравляем с праздником друг друга. Потом идем на кладбище, поминаем своих близких, которых к этому времени уже нет, которые умерли. Красим яйца, конечно. На утро после Пасхи выношу, когда выхожу, беру с собой всегда конфеты и раздаю детям, которых встречаю. Поздравляю тем самым их с праздником. Ну, в общем-то, вот такие. А так, плюс ко всему этому, мы потом встречаемся с друзьями и отмечаем праздник уже более широким кругом. Поздравляем всех знакомых, друзей и всех близких. И вас тоже с наступающей Пасхой.
Разные традиции. Обычно мы красим яйца, как все люди, так не особо религиозно-фанатичные. Мы красим яйца, вечером дети ходят, колядуют. Ждем, когда дети придут. Приходят, стучат, одна партия. Просим их спеть песенку, потанцевать, рассказать стишок. Угощаем яйца, или там, я не знаю, конфетами. На следующий день уже сама Пасха. Играем, бьемся яйцами. Меняемся яйцами, как говорят, да, еще. В среду в ночь на чистый четверг у нас бывают костры по всему городу. Считается, что это очищающие костры. Через костер можно прыгать для того, чтобы избавиться от всех своих демонов. И чтобы началась новая, счастливая, веселая жизнь. Поздравляю всех с наступающей Пасхой и больших радостей.
Обычно бывают традиционные куличи, крашеные яйца. Конечно, посражаться у кого, кто яйцо сломает, это святое. Как в детстве было, так и до сих пор, до старости сохранилось. Предпасхальный, конечно, самый самое интересное, это прыгать через огонь перед чистым четвергом. Второе, что интересное в детстве было, это когда ходили по домам со всякими, колядовали, да, можно так сказать. Вот это было, наверное, самое интересное в детстве. И опять-таки яичное сражение.
Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Скинвау.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
В охваченном вооруженным конфликтом Судане остаются до 30 граждан Грузии. В МИД Грузии заявляют, что посольство Грузии в Турции находится в контакте с гражданами Грузии в Судане, а также с членами их семей. В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что посольство работает по всем направлениям. По информации телеканала «Мтавари», с ними связались родные граждан Грузии, находящихся в Судане. Они сообщили, что эвакуировать их близких не удается уже третий день. Около 20 граждан Грузии, которые остаются в Судане, сотрудники авиакомпании «Geosky». Это пилоты, члены экипажа, инженеры. По словам вице-президента «Geosky» Шалвы Кикнадзе, они находятся в безопасности. Не только грузинская сторона, все ожидают хотя бы временного прекращения огня, чтобы осуществить эвакуацию своих граждан. Надеемся, что стороны в ближайшие часы договорятся о прекращении огня. Как только это произойдет, мы готовы начать эвакуацию, рассказал Кикнадзе. В Судане, росшая все последние месяцы напряженность между соперничающими военными лидерами, перерастает в открытую гражданскую войну. Бои идут уже на всей суданской территории, включая исторически многострадальные регионы Дарфур и Южный Кордофон. Столица Хартум подверглась бомбардировке с воздуха. В городском аэропорту удар был нанесен по летному полю и гражданским авиалайнерам, в то время как перепуганные пассажиры прятались в здании. Убито уже не менее 100 человек, ранены не менее 1000. «Я обращаюсь ко всем просто смириться с теми результатами, которые поставил избиратель», заявил председатель национального движения Леван Хабиишвили, комментируя распространенную в СМИ информацию, согласно которой бывший председатель партии Ника Мели открыл новый офис, где проводит встречи с представителями партии. «Я призываю всех к единству. Национального движения есть избранный с высокой легитимацией председатель, который победил в первом туре. Поэтому я обращаюсь ко всем просто смириться с теми результатами, которые поставил избиратель, потому что единство важно против Бедзина Иванишвили. Проводить какую-либо политику, партийную политику, можно только из правящего круга, который легитимно избран. А когда конкретные люди, исходя из своего личного субъективного мнения, открывают какие-то офисы, они могут иметь свою партию и определять тем самым ее политику», заявил Хабиишвили. «Я удивлен в эти дни реакцией нового руководства из-за офиса», написал в соцсети бывший председатель нацдвижения Ника Мелия. По его словам, офис был открыт из-за суровой реальности, которая была поставлена на повестку дня не после избрания председателя партии, а после несправедливо проведенного съезда, фактически разделившего партию надвое. Именно после этого съезда, в кавычках, многие члены партии со дня ее основания остались за дверями партии, а также многие соратники, примкнувшие к борьбе партии не в правительстве, а в оппозиции. Эти люди стали неприемлемы для нового руководства из-за своего положения. В последнее время положение партии значительно ухудшилось, особенно тяжелое положение в Тбилиси. Именно поэтому мы решили продолжить консолидацию партии и мнение оппозиции и бороться за общую цель, а руководство партии было проинформировано об открытии офиса в Тбилиси и наших целях, написал Ника Мелия.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в Абхазии праздновали православную Пасху, а мужчины фамилии Шакрыл по древней традиции собрались на свое моление в селе Лыхны. 30 лет назад в этих молениях стал принимать участие наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, но впервые он присутствовал на церемонии передачи полномочий прежнего хранителя святилища новому.
Сегодня в Абхазии выходной день, который с 2014 года стал присоединяться к пасхальным воскресеньям, а православная Пасха стала отмечаться в стране как государственный праздник еще с 1994 года, после принятия календаря праздничных и памятных дат независимой республики Абхазия. Многие семьи используют ежегодно после пасхальный понедельник для посещения могил ушедших из жизни родных. Напомню, что Абхазия с давних времен отличается настолько большой веротерпимостью, что пасхальные столы привыкли накрывать и многие, считающие себя мусульманами. Одновременно в жизни многих абхазов, являющихся последователями обеих этих мировых религий, большое место занимают обычаи и обряды традиционной абхазской религии, дохристианской. Так, именно в день православной Пасхи вот уже много столетий проводят свои родовые моления мужчины фамилии Шакрыл. Кстати, именно у их святилища Лыхныха, в самом большом селе Абхазии Лыхны, построили в X веке храм Пресвятой Богородицы. После нескольких десятилетий советского воинствующего атеизма на Пасху в апреле 1992 года эти моления были возрождены. И ровно 30 лет назад, в военный 1993 год, я тоже принял участие в этой встрече. Моя фамилия, как и фамилия Шакербай, считается ответвлением от фамилии Шакрыл. Ориентировочно это произошло лет 200 назад. Я лишь раза три по разным причинам, включая период коронавирусной пандемии, пропустил эти моления. За это время сменилось три жреца или хранителя святилища. После смерти Ивана из соседнего села Дурипш им стал Кучкан из соседнего села Куланархва. А когда и тот ушел из жизни, на его место в 2007 году избрали лыхнинца Сергея, который живет прямо через дорогу от святилища и храма. И вот нынче, спустя 16 лет, Сергей передал свои полномочия жреца другому, более молодому. Да, бывает и такое, когда еще при жизни жреца, но при его длительной тяжелой болезни хранителем святилища становится другой. Сергей тоже в прошлом году серьезно болел, но когда мы встретились вчера, выглядел вполне бодро. Но ему, объяснил он, уже 87 лет, и даже стоять во время вознесения молитвы, держа в левой руке зажженную свечу, а в правой обструганную ветку дерева с нанизанными на нее кусками свежесваренных сердца и печени жертвенного холощеного козла, ему уже трудно. Но, сказал он,
всегда рядом стою. Ага. От этого уходить нельзя. Это точно.
Да, он тоже лыхнинский, ага. Да?
Нет, он дурипшинский.
А, дурипшинский.
Хотя лыхнинский сделал, но наши ребята где-то все работают. Ты должен быть крестьянин.
Да.
Люди что-то спрашивают, приходят. Во двор зашел, приглашать надо домой. Ты должен всегда в своем хозяйстве быть.
Позже мы поговорили с новым жрецом, Юрием, которого окружающие привыкли звать Кутка. Это оказался сын Ивана, который был жрецом в 90-е и которого я хорошо помню. Конечно, у нас не мог не зайти разговор о том ЧП, которое 10 днями ранее взбудоражило абхазское общество. Повреждение бензопилой под покровом вечерней темноты некими злоумышленниками или недоумками полуторавековой кавказской липы, которая растет на краю Лыхнинской поляны у сельского дворца культуры, с места внутри церковной ограды, где мы стояли и разговаривали, в нескольких ста метрах от нас, дерево прекрасно просматривалось. Что вы думаете по поводу вот этого происшествия с липой?
Липа?
С липой, да. Это же какие-то, говорят, сектанты, эти два брата.
Это я даже не знаю, что вам сказать. Очень такое щепетливое дело. Как они смогли это сделать? Вообще удивительно. Очень. Слушай, что мне интересно? Она же дупло вот так внутри.
Да.
Вот. Пришел специалист, линейку взял, вокруг пошел. Ни грамму не остался, полностью порезанный и стоял.
На Лыхнинской поляне растут три такие старые липы. Рядом со святилищем Лыхныха липа помоложе. Ее, как и ту знаменитую, ныне поврежденную, несколько лет назад окружили скамейками, и мы вчера в ожидании церемонии моления на них сидели. Но третья, самая, видимо, старая, растет по центру поляны, ближе к автодороге. Вчера на молении побывал молодой абхазский историк Фарид Кобахия, лыхнинский родом. И вот по показывая мне на эту центральную липу, он убежденно сказал, что именно она была свидетельницей Лыхнинского восстания 1866 года, в котором участвовал и один из его предков. Но затем, в последующие поколения, внимание переместилось к той, которая ныне повреждена. Она выросла выше, и именно под ней выступал Владислав Арденба на народном сходе в октябре 1992 года, на котором я тоже присутствовал. И вот где-то без 20:11 утра началось моление. Шакрыловцы, как обычно, стояли полукругом перед местом, где закопан 16-ведерный кувшин с вином. Юрий Шакрыл начал произносить слова древней молитвы, в переводе на русский звучащие примерно так: «Великое святилище, обрати к нам теплоту своих очей и теплоту своего сердца. Не забывай о нас и наших детях. Пусть будет мир, радость и здоровье в домах тех людей, которые обслуживают это святилище». Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На второй день Пасхи в Грузии люди идут на могилы близких. Как появилась традиция праздничного стола, накрываемого на кладбищах, и как раньше грузины отмечали Пасху? На вопрос МЗИ Парисишвили отвечает доктор этнологии, замдиректора Национальной библиотеки парламента Грузии Мириан Хоситашвили.
Пасхальные традиции в Грузии, какими они были раньше? Что было со временем утеряно и что возобновилось или появилось?
Праздник Воскресения Христова, Пасха, для грузин, для Грузии всегда было особенным торжеством. Потому его и называют особенно – торжество торжеств. Если заглянуть в глубины веков, в исторические документы, празднование Пасхи происходило как по чисто христианским правилам, церемониям, так и в соответствии с грузинскими народными традициями. Они были переплетены между собой. Мы встречаем такие детали, аналогов которых нет в других православных странах. За последнее столетие, особенно в период Советского Союза, многие традиции были утеряны. Советская власть в воскресение Христова всем сопутствующим ритуалам препятствовала. Традиция приходить на могилы в день Пасхи связана с советским периодом. Воскресение автоматически выпадало на выходной, потому что люди могли прийти на могилы родственников, а не в день освящения могил, каким является понедельник, как это делается сейчас. Потому люди могли прийти на могилу родственников, а не в день освящения могил, каким является понедельник, как это делается сейчас. А в советское время это было невозможно. Понедельник был рабочим днем, и массовые прогулы считались преступлением для тогдашних граждан. Потому религиозные народные традиции в советские, особенно в 70-е годы прошлого века, теряются, но потом со временем в видоизмененной форме они опять появляются. К примеру, во всей Грузии было распространено лелобурти – спортивное состязание, но эта пасхальная традиция сохранилась только в Гурии, и во всей красе она восстановилась в последние годы. Также традиция чона. Как на Рождество есть праздничное шествие алело, так и на Пасху есть чона. Смысл этой традиции в определенной социальной ответственности. Люди в карнавальных одеждах, распевая песни, ходят по домам и просят милостыню. Люди, чем могли, сладостями, продуктами или деньгами делились с приходящими. Собранное, как правило, раздавалось передавалась потом жившим там вдовам, сиротам, то есть социально незащищенным слоям. Эта традиция была формой социальной поддержки. Кроме этого, что сохранилось из традиции, это пасхальный праздничный стол. К нему особенно готовится во всей Грузии православная паства. Но пасхальные куличи в нынешней форме появились относительно поздно. Кулич, Пасха – это символ горы Голгофа. Но в Грузии традиционно из пшенично-хлебных культур пеклись разных форм – хлебно-булочные изделия, колобки, пироги, када. Были региональные различия в начинках, формах, но в целом одно было едино – все эти мучные изделия пеклись из муки местной эндемной пшеницы.
Речь идет об обычаях средневековья или чуть более поздних?
Появление Пасхи, куличей – это поздний период, к концу 19 века. До этого пеклись традиционные грузинские пасхальные колобки, пряники, кады, разные изделия из хлеба. К примеру, исторические регионы. Вот, к примеру, если взять традицию в исторической Эрете, на территории сегодняшнего Азербайджана, где исторически проживали этнические грузины, там специально на Пасху пекли хлеб на имя каждого члена семьи. Этот хлеб должен быть как тертый калач, испеченный до хрустящего румянца. Была примета – человека, хлеб которого получался более румянее и поджаристей, ждал более хороший год. Как в новогодней традиции, когда старейшина семьи благословляет членов семьи и хозяйства, так делали и во время Пасхи. Вот, к примеру, в Самегрелу раскладывали пасхальный стол и на поднос клали сладости, другие пасхальные блюда, а глава семьи приносил его как подношение к изголовью квеври. Или в виноградник, или в хлев, то есть к тому, что являлось символом главного для семьи сельскохозяйственного направления, и благословлял и просил Бога, чтобы год был благодатным. Эти традиции как-то увяли. Я не говорю уже о том, какие традиционные спортивные игры играли в Грузии на Пасху до 19 века. У нас сохранилась средневековая книга «Договор царского двора», в которой прописан протокол, как встречать тот или иной праздник царская династия. В нем, конечно же, идет речь о пасхальных праздниках, как за Великим постом следовала пасхально-праздничная трапеза, а после спортивно-развлекательные игры. Сведения об этом мы встречаем и в других книгах, летописях, исторических документах. Кроме этого, об этом известно и по народным сказаниям, как в разных регионах Грузии такие турниры по таким играм постоянно имели место, что сегодня уже утеряно.
А вот эта традиция накрывать стол на кладбищах, которая часто перерастает в гульбу, кутеж, это и раньше было? Откуда этот обычай?
Что касается этого конкретного нюанса посещения могил, почтения памяти усопших, в Грузии всегда была эта традиция. Особенно в такие праздничные дни она имела форму поздравлений, связанных с воскресением, особенно если член семьи или близкий человек ушел недавно. Конечно же, Пасха отмечалась и для усопших, но та форма, которая особенно в последнее время наблюдается, это не часть грузинской традиционной культуры. Более того, никогда не было той чрезмерной формы поминок – келехи, то, что мы сейчас встречаем в регионах или же в столице. Такая форма появляется где-то с 19 века. Существует очень много рукописей о этнографических народных традициях, в которых описано, что все это отмечалось очень скромно, как на могилы приходили всего несколько человек, поминали своих покойников и скоро же возвращались домой. У нас в Национальной библиотеке есть фотоархив, в котором хранятся фотографии, на которых мы видим, как, к примеру, в Хеве приходили на могилы, оплакивали покойников. На фотографии 19 века, мы не знаем, это было снято в дни Пасхи или нет, но видно, что очень скромный стол накрыт у могилы. Наверное, поминальный. Тогда традиционно читали специальную молитву, и этим завершалась эта церемония посещения могилы, и не было никаких обычаев, как сейчас, к сожалению, чрезмерного пира.
Укавшир деба, а за ганза утребиту. Узомо молхе насадский сам цухарт.
Это, наверное, пережитки советского прошлого, которому больше следуют люди среднего возраста. Как ведет себя в этом отношении молодое поколение?
Да, этнология изучает не только прошлое, но и современность. К счастью, такой традиции молодежь не следует. Люди поняли, что это неправильная форма традиции. Она считается пережитком и постепенно сходит на нет. Чрезмерно большие столы, накрытые у могил, когда, к сожалению, даже забывали своих покойников и предавались гульбе, кутежу. В любом случае, любая традиция изменяется тогда, когда общество посчитает, что она отжила свой век. То есть сам народ меняет это. И сегодня все это приобретает новые формы. Традиция у нас меняется и трансформируется на глазах. Конечно же, на протяжении веков в нашей стране было множество традиций, которые постепенно менялись, а некоторые забылись окончательно. Это одно из проявлений вышеупомянутого. Эта традиция большого стола связана с тем, что в советский период люди не могли отмечать религиозные праздники в церквях. Мы знаем, что тогда множество церквей было уничтожено. Богослужение прекратилось, служителей церкви изгнали, и населению запрещали ходить в церковь, участвовать в летаниях, молебнах. И все это приобрело вот такую форму, когда на кладбище стали приходить в день Пасхи, в воскресенье, накрывать там стол. Люди не могли по церковным правилам отдать дань памяти своим усопшим и решили проявить уважение вот в такой, можно сказать, брутальной форме застолья.
Это был этнолог из Грузии Мириан Хуситашвили. С ним беседовала моя коллега Мзия Парисишвили. К другим темам. Главный архитектор Сухуми Светлана Шеменкова в эфире «Эхо Кавказа» объяснила выдачу разрешений на строительство многоэтажных зданий в историческом центре столицы самопровозглашенной республики тем, что не знала о существовании нормативного акта, ограничивающего высоту возводимых зданий. В ответ юрист Саид Гизердава напомнил, что незнание закона не освобождает чиновника от ответственности. В интервью нашему корреспонденту Елене Заводской он заявил, что не видит оснований считать решение городского собрания незаконным, так как оно не противоречит ни Конституции, ни каким-то другим законам.
Архитекторы из инициативной группы «Хара Хекалак» своим выступлением против высотной застройки центра Сухума привлекли к этой теме внимание общества. В частности, «Хара Хекалак» выступили с критикой строящегося в центре Сухумской набережной по адресу улица Когония, дом 11, многоэтажного здания, которое не вписывается в ее исторически сложившийся облик. А депутаты Сухумского городского собрания обнаружили решение, принятое в 2009 году, которое ограничивает высоту строящихся в центре столицы зданий 16-метровой высотой. В среднем это примерно 5 этажей. Однако данное решение сплошь и рядом нарушается, и возводятся здания высотой 8 и более этажей. Оказалось, что главный архитектор города Светлана Шаменкова никогда не слышала об этом нормативном акте. В материале Виталия Шария, который назывался «Решение Сухумского горсобрания, как черт из табакерки выпрыгнуло» и был опубликован на сайте «Эхо Кавказа» 13 апреля этого года, главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова ссылается на то, что ничего не знала об этом решении, и с 2009 года в центре города с нарушением были построены более 20 объектов. Некоторые из них в два и более раза превышают допустимую высоту. Об этом решении, говорит она, не знали и юристы правового отдела администрации города, которые проводят проверку документов, а прокуратура ни разу не протестовывала разрешение на строительство. Мы обратились к абхазскому юристу Саиду Гизердава и попросили его прокомментировать высказывание Светланы Шаменковой. Он выразил удивление тем, что должностное лицо ссылается на незнание нормативного акта.
Главный архитектор довольно необычно объясняет игнорирование решения Сухумского горсобрания. Во-первых, решение собрания не следует сравнивать с распоряжениями главы администрации. У них другой порядок вступления в силу. Они также обязательны для исполнения и гражданами, и чиновниками. Надо сказать, что сила решения местных собраний гарантируется непосредственно Конституцией. Мне странно видеть, что чиновник вот избрал такую линию защиты, ориентированную на незнание определенных нормативных актов.
По словам Саида Гизердава, представители администрации города считают неверной публикацию решения в городской газете «Аква Сухум». Если идти таким путем, то большинство решений Сухумского городского собрания можно отменить, а также отменить все решения городских и районных собраний на том основании, что они не были опубликованы. Саид Гизердава отметил, что абхазское административное и уголовное законодательство, не зная такого основания для освобождения от ответственности должностных лиц, как незнание закона. Депутаты городского собрания об этом решении знали, поэтому аргумент главного архитектора, по его мнению, несостоятелен. Сейчас, говорит Саид Гизердава, администрация города ссылается на то, что городское собрание не имело права ограничивать высоту застройки, но не видит оснований для его отмены.
Есть тоже аргумент относительно решения Сумского городского собрания о том, что у собрания не было полномочий принимать такое решение об ограничении высотности зданий в городской черте. На этом основании данное решение считается незаконным, но признавать его незаконным имеет право только президент и суд. Администрация таким образом высказываться относительно этого решения не может, а может поставить перед названными субъектами вопрос, перед президентом или перед судом. Но опять же, надо иметь совершенно четкое наличие противоречий между Конституцией, законодательством и соответствующим решением. Вот как специалист в этой сфере я могу сказать, что вот таких вот противоречий я не обнаружил.
Претензии представителей администрации города, что по каким-то непонятным причинам все заговорили об этом здании, которое строится с 2021 года только сейчас, не обоснованы, считает Саид Гизердава.
С обществом не надо играть вот в такие игры, когда нам говорят, а почему вы вспоминаете сейчас об этом, когда вот уже имеют место определенные постройки, достаточно высокие. Но здесь есть два очень важных момента. Во-первых, мы имеем в самом эпицентре исторической застройки в Сухуме вот такой вот огромный объект, который возвышается над историческими зданиями, который ломает историческую композицию, узнаваемый ландшафт. На все на это нельзя не реагировать, и недовольство в обществе в городе оно довольно высокое, и мне кажется, нельзя этот факт игнорировать. У нас чиновники, они все-таки слуги народа, да, а не отдельных бизнесменов, скажем так.
Юрист отметил, что реакция общества связана еще и с законом об апартаментах, а также с тем, что в некоторых случаях строительство объектов в центре столицы ведется вообще без разрешительных документов.
Почему мы еще реагируем? Потому что нам навязывает закон об апартаментах. И мы сейчас уже видим, как грибы там и сям возникают какие-то строительные работы. И мы даже знаем, что некоторые строительные работы осуществляются без как такового разрешения на строительство. Например, есть разрешение на аренду земли, а при этом нет разрешения на строительство. Но тем не менее подготовительные работы какие-то ведутся. Причем ведутся они в местах, которые считают археологической территории. Это понятие есть в законе об историко-культурном наследии. И согласно этому закону, если территория является археологической, там должны быть проведены соответствующие изыскания. И нам известно, что такие изыскания не проводятся. Таким образом, мы вообще рискуем потерять, наверное, какие-то важные археологические, исторические артефакты, которые постоянно находятся, да, в этой зоне на набережной.
Гизердава указал на тот факт, что ситуацию мог бы взять под контроль градостроительный совет, но его работа оказалась парализована. Градостроительные советы в соответствии с положением должны информироваться главными архитекторами обо всех проектах строительства – И это положение было проигнорировано. Даже несмотря на то, что решения градостроительного совета носят рекомендательный характер, их нельзя не учитывать, потому что в состав их входят специалисты, эксперты и авторитетные представители общества. Необходимо подумать и о том, чтобы придать его решениям большую силу. Также известно, что группа граждан Абхазии в количестве 60 человек обратилась в Генеральную прокуратуру с письмом, в котором сообщается о том, что помимо здания по улице Кагони, 11, в историческом центре города строятся еще 3 апарт-отеля, этажность которых превышает 16-метровую высоту. Все эти здания проектировал архитектор Тимур Касландия и его архитектурная студия, в коллективе которой числится и главный архитектор города Светлана Шаменкова. Но этими 4 проектами деятельность Касландия не ограничена. Обнаружены еще 8 проектов, которые планируется возводить в центре города. Разрешение на строительство дает глава администрации города Беслан Эшба, а проверку всех документов и составление проекта решения на строительство осуществляет Управление архитектуры и строительства города, руководителем которого является Светлана Шаменкова. Авторы обращения в прокуратуру указывают на тот факт, что главный архитектор обязана выносить на обсуждение градостроительного совета эти проекты. Однако Шаменкова не сделала этого. Известно также, что Светлана Шаменкова является матерью Тимура Касландзе, что свидетельствует о наличии конфликта интересов между ее полномочиями как главного архитектора и личными интересами. Общественность просит прокуратуру провести проверку законности и соответствия должностным обязанностям действий главного архитектора города Светланы Шаменковой, а также законности действий главы администрации города при предоставлении разрешения на строительство и принять меры прокурорского реагирования. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.